Здравствуйте! С вами Алла Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об эскалации напряженности между Россией и странами НАТО и об интервью Аллы Пугачевой. После того, как на прошлой неделе в Польшу залетели российские беспилотники, противостояние между этими странами продолжает обостряться. Тревожность польских властей усиливает совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», на которых отрабатывается в том числе применение ядерного оружия. Польша бессрочно закрыла границу с Белоруссией, а власти страны перебрасывают границу с Белоруссией и Россией около 40 тысяч солдат. Российские пропагандисты настаивают, что учения плановые, и Западу не о чем беспокоиться. Плановые-то они плановые, но все помнят, чем закончились учения в Беларуси в 2022 году, комментирует политолог Екатерина Шульман на канале «Бюро».
Дата после названия «Запад» как бы говорит нам о том, что это ежегодное мероприятие. Но плохая тенденция состоит в том, что учения предшествуют вторжению. Так тоже бывает. Вторжению в Украину предшествовали масштабные учения ровно в этих самых местах. На самом деле это почти единственный способ собрать какие-то значительные военные силы и при этом не заявить сразу, что мы собираемся куда-то там вторгаться. Поэтому я понимаю напряжение и повышенную бдительность тех стран, на чьих границах происходят все эти милитаристские упражнения, они совершенно правы в своей бдительности, это более чем понятно.
Бдительность оправдала себя уже 13 сентября. Российский беспилотник пересек границу Румынии. Польские вооруженные силы подняли в воздух военную авиацию. Аэропорт Люблина был закрыт. Такие инциденты могут стать привычными, предупреждает израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
Не успеют опомниться, как это превратится в рутину, и такие звуки и действия почти не будут пугать. Как израильтянин, говорю, или пусть спросят у украинцев. Никакого злорадства, если кому-то вдруг показалось. Просто такова сегодняшняя реальность. Если в Европе всерьез думали, что до них это не доберется, то вот ошиблись. Но Европе проще. Большую часть принимает на себя Украина, и можно купить израильские системы ПВО. Румыны, кстати, купили.
В рамках учений российские войска поставили ракетные установки «Искандер» прямо на шоссе в нескольких километрах от польской границы. Это очевидный вызов НАТО, комментирует военный эксперт Юрий Федоров на канале «Иглянул Грэм».
Вот в рамках учений «Запад-2025» Россия предприняла ряд таких достаточно вызывающих действий, в общем, достаточно бессмысленных с военной точки зрения. Ну, например, около границ с Польшей появились вот эти передвижные пусковые установки «Искандеров». Смысла в этом никакого нет. Ну, пожалуй, единственное, что может из этого воспоследовать, значит, эти установки становятся более уязвимыми для потенциального применения вооруженных сил по ним, там, каких-то ударов авиационных или артиллерийских со стороны Польши или со стороны войск НАТО, которые там будут развертываться. То есть это бессмысленно. И, строго говоря, никакого выигрыша военного Россия от этого не получает, но просто потому, что «Искандеры» имеют достаточно большую дальность, радиус действия 500 километров. Приблизив их на, там, я не знаю, на 50 километров, границы Польши, ну, это практически ничего не дает. Но это вызывающая такая наглая провокация, которая призвана показать, ну, в данном случае Польше и ее союзникам, вот видите, какие мы лихие, мы в любой момент можем тут запустить эти «Искандеры». Запускать, я так понимаю, никто не собирается, но тем не менее. Вот это такой сигнал.
Российская эскалация как ответ на обсуждение гарантий безопасности для Украины – это одна из основных версий. Другая – обезоружить Украину, пишет блогер Дмитрий Чернышов.
Цель этой провокации, как и провокация с российскими дронами, крайне проста. Увеличить поставки оружия в Польшу и страны Балтии, дескать, альянс безоружен, что приведет к снижению поставок в Украину. На войне всегда не хватает всего. И сейчас у НАТО есть две основные модели поведения. Действительно снизить поставки в Украину, прикрывая себя, или поступить иначе. Сделать Кремлю так больно, что эти провокации станут последними, потому что в противном случае их количество будет только увеличиваться. Напомню про строительство в Калининградской области России крупнейшего антенного комплекса радиоэлектронной разведки в 25 километрах от польской границы.
На провокацию с беспилотниками нужно было реагировать быстро и жестко, пишет журналист Сергей Медведев.
Инцидент с дронами был окном возможностей. Его надо было использовать для применения 5-й статьи. Закрывать небо над ближней Украиной, начинать круглосуточное дежурство авиации НАТО по периметру границ, поставлять сотни дальнобойных ракет «Атакамс», «Сторм Шэдоу», «Томагавк» в Украину с разрешением на использование целей в глубине России, закрывать сухопутную границу с Калининградом и транзит через Литву и так далее. Это было бы закономерным и пропорциональным ответом. Вместо этого промямлили что-то невразумительное и получили следующий ход эскалации. Затем полетят уже не 20, а 120 дронов, и один случайно упадет на авиабазу в Жешуве, откуда идут поставки в Украину, а потом во время учений «Запад-2025», во время учебных ракетных стрельб, случится нештатная ситуация.
Такие проверки боеготовности стран НАТО со стороны России могут рано или поздно привести к полномасштабной войне, рассуждает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов на канале «Карнеги Политика».
Да, стало яснее, что в ответ на 5, там, 6, 15 беспилотников НАТО не будет воевать с Россией. Ну, а разве мы этого не знали до тестирования? Мы это знали. Так что тестирование получается символическим, риторическим до некоторой степени, и в этом качестве не очень убедительным. Значит, возникает соблазн продолжить тестирование. Пусть дрон что-нибудь поразит, какой-нибудь склад, вот склад или какой-нибудь логистический узел железнодорожный, откуда поставляется, например, оружие в Европу, или какое-нибудь военное производство. Лучше ночью, когда там не будет людей, например, но все равно, чтобы что-то уже сгорело. Горят же у нас, в конце концов, нефтеперерабатывающие заводы. Давайте там тоже подожжемся. А на такое тестирование какой будет ответ? А дальше? Допустим, никакого. Да? Допустим, за один склад в Польше или в Литве не будут американцы действительно, особенно при Трампе, начинать войну с Россией. Но является ли это абсолютно неопровержимым, последним и убедительным доказательством несуществования НАТО? Не является. Давайте тестировать дальше. И вот это сползание к какому-то порогу, где тестирование сработает не так, как ожидают авторы гипотезы, скажем так, оно возможно.
Эскалация уже началась. Страны НАТО проводят ответные маневры, в которых задействованы десятки тысяч военных. Президент Польши Карель Навроцкий подписал постановление, которым дал согласие на то, что вооруженные силы стран-участниц НАТО смогут находиться на польской территории. Это серьезный шаг, пишет политолог Андрей Никулин.
Постепенно, шаг за шагом, разворачивается пространство эскалации. Даже если на украинском фоне реакции и действия европейцев кажутся замедленными и отстающими от реальности, в действительности все это кардинальные и существенные изменения. Скажем, согласие Польши на присутствие на своей территории иностранных войск. С учетом истории страны и регулярных разделов государства, это большой слом древних страхов и обид. Особенно, если там появится германская армия. До этого исключение было размещение в Польше американских баз. Штаты поляки не рассматривают как участника вековых европейских геополитических игр, и отношение к ним иное.
А что же сами Штаты? Они максимально устранились от конфликта. Последнее заявление Дональда Трампа, что он готов наложить санкции на Россию, но сперва страны НАТО должны прекратить покупать российскую нефть, вызвало критику. Комментаторы считают, что это очередная попытка не вводить санкции против России. Роман Пономаренко.
Три члена НАТО, Словакия, Венгрия и Турция, закупают российские энергоносители официально. При этом Турция перепродает их в Европу как турецкие, в частности в Болгарию, Сербию и даже немного в Германию. Надеяться на то, что в ближайшее время это прекратится, нет оснований. То есть у Трампа железный повод не вводить санкции и дальше продолжать гнуть свое. Ну и отдельный привет всем европейским блокам, полноправными членами которых являются Словакия и Венгрия.
Такое ощущение, что после того, как Трампу не удалось убедить Путина на Аляске, он не понимает, что ему делать дальше, комментирует политолог Александр Морозов на канале Катрикадзе и Дятко.
Во всяком случае, пока складывается впечатление, что Дональд Трамп так и не нашел для себя самого продолжения своего стратегического участия в той ситуации, которая развивается. Было понятно, стратегическая линия Трампа во время мирной инициативы была понятна. Расчет на то, что удастся как-то добиться компромисса, это не получилось, понятно, но теперь нет новой стратегической линии. И заявления Трампа это показывают. Он сделал заявление о том, что Европа, так сказать, должна присоединиться там, к санкциям США в отношении Китая, то есть к тарифной войне против Китая. Европа должна прекратить покупать российский газ и нефть и так далее, и так далее. Все это форма перекладывания проблемы как бы на Европу со стороны Соединенных Штатов. Но будет ли так дальше? Это большой вопрос, потому что есть, во-первых, один существенный момент. Соединенные Штаты обещали и должны будут это выполнять. Они должны продавать оружие для Украины, которое будет оплачиваться из разных источников, но об этом имелась договоренность. Это фундаментальный фактор. Второй момент существенный. Активно обсуждается, можно ли передавать Украине дальше активно ракеты большей дальности. Германия заявляет, что можно, и не только Германия, но и целый ряд стран Северной Европы. Соединенные Штаты, я думаю, они находятся на шаге от того, чтобы тоже со своей стороны такие ракеты передать, для того, чтобы понизить возможность российской армии наносить такие тяжелые удары по украинским городам, как это было в последнее время. Но что касается экономических мер в отношении там, Кремля со стороны США, и что касается такого единства внутри глобальной коалиции, то здесь, конечно, в отношении Трампа большой вопрос. Совершенно непонятно, что он собирается делать действительно, и будет ли это сколько-нибудь последовательно. Так что я бы сказал, да, что здесь рассчитывать особенно сейчас на Соединенные Штаты не следует, и хорошо видно, что европейские страны это понимают.
Тем временем Владимир Зеленский предложил Польше обучить тамошних военных методам борьбы с беспилотниками, и Польша согласилась. Нет сомнений в том, что Украина теперь оказалась на переднем крае военных технологий, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Украинский опыт действительно оказывается бесценен, потому что Украина оказалась первой из стран цивилизованного мира, которая накопила серьезный опыт в борьбе с беспилотными летальными аппаратами врага. А вот, например, для стран глобального юга, которые будут противостоять Западу в предстоящих столкновениях, такой ценной страной стала Российская Федерация. У Российской Федерации тоже достаточно большой опыт в борьбе с беспилотниками и в их запуске по враждебной территории. Только российские военные будут учить, как обращаться с этими новыми технологиями не поляков и не американцев, а китайцев. И поэтому на месте стран-членов НАТО я бы не просто отказывался от принятия Украины в НАТО, как того требует президент Российской Федерации Владимир Путин при поддержке своего фактически контрагента в Запад в политическом мире американского президента Дональда Трампа, я бы упрашивал Украину вступить в НАТО и делиться технологиями, важными для выживания европейских стран и Соединенных Штатов и для их мирного существования в ближайшие годы. Мирного существования, которое теперь никому не гарантировано.
Во второй части подкаста речь снова пойдет о войне и мире, но уже в связи с интервью Аллы Пугачевой. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Алла Пугачева впервые за 7 лет дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой. Вот что пишет об этом интервью сама Катерина.
Трудно сказать, на жизнь скольких поколений повлияла Алла Пугачева. И здесь я могла бы написать много слов про себя и тех, кто мне дорог. Но напишу, наверное, самое важное. Будучи самой неоспоримой и яркой звездой своей страны, Пугачева своим примером показала, что с руководящих позиций можно уходить. Самостоятельно, а не вперед ногами. И что после этого есть целая огромная жизнь. Любовь, счастье и радость. А еще совесть. Это, по словам Пугачевой, важнее славы, денег и много чего другого.
В разговоре, который длился почти 4 часа, певица рассказала об обстоятельствах своего отъезда из России и об отношении к войне. Острых формулировок она избегает, комментирует Артемий Троицкий на канале Breakfast Show.
Это понятные вещи. Алла не хочет вступать с теперешними российскими властями уже в какой-то такой клинч совсем жесткий. Вот. Ей бесспорно есть что терять. Вот. Она не хочет вообще выглядеть, значит, каким-то политфанатиком, активистом и так далее. Это вообще не ее история. Многие люди просто не понимают, что у Аллы Борисовны Пугачёвой сейчас происходит прекрасная, очень счастливая жизнь. Я думаю, что она вряд ли когда-то вообще в свои 76 лет так хорошо себя чувствовала, как теперь. У нее изумительные вот эти маленькие детишки. Я их видел и слышал, то есть они красивые, они умненькие, они обожают маму, обожают папу и так далее. У них крепкая семья, и, в общем, Алла вот за эти годы наверстала, добрала, что ли, очень многое из того, чего она была лишена в своей жизни, там, в 15, 20, 30, 35, 40 и так далее лет. И это надо понимать. И, в общем, ее вытаскивать из этого ощущения, в общем-то, почти полного комфорта, когда я говорю «почти», я имею в виду, что единственное, как мне представляется, что этот комфорт нарушает, это аккурат вот все вот эти вот новости из мира большой политики, кровавой войны и так далее. Вот, если бы нет, она вообще была бы в блаженстве, в нирване. И она эту нирвану заслужила.
Тем не менее, Z-блогеры, конечно, нашли за что поругать Пугачёву. Дмитрий Самойлов.
Да, Советский Союз был сложной системой неформальных отношений и второй, дублирующей первую, экономики. Так Алла Пугачёва была одним из камней в фундаменте этой системы, о чем она красноречиво и проговаривается, маскируя это своей сиротливой мудростью для нищих духом. А уехала она из России, по ее же собственным словам, когда в администрации президента ей не предоставили особых условий для защиты ее семьи. Хотя понятно, что семье ее ничего не угрожало. То есть не из принципиальных соображений уехала, а потащилась за глупым болтливым мужем. Это нормальный поворот судьбы, осуждать за это не нужно. Но и выставлять это мученичеством глупо. На эстраде можно, а в разговоре это не вызывает ничего, кроме неловкости.
Один из ярких фрагментов интервью – это рассказ Пугачёвой о встрече с замглавой администрации Путина Сергеем Кириенко, который заверил ей, что у властей к ней и ее семье претензий нет, а через два дня Максима Галкина признали иноагентом. Некоторые оппозиционные блогеры отнеслись к интервью Пугачёвой с недоверием. По их мнению, она недостаточно ясно высказалась о войне в Украине. Тимофей Рожанский.
«Посягну на святое. Алла Борисовна говорит банальности, целуется с хорошим Сережей Кириенко, а отсутствие свободы слова замечают в 2022 году. Из ее слов следует, что уехала из России она, оскорбившись на признание Галкина иноагентом, а не из-за несогласия с войной. 3,5 года войны она молчала, а сейчас просто появляется в кадре на интервью, где автор с самого начала заявляет, что даже не будет пытаться показаться объективным и не задает ни одного острого вопроса. В моей ленте с соцсетей все счастливы, но никто не объясняет, чему именно. Пугачёва когда-то имела колоссальное влияние, и она та фигура, которая могла бы сделать внятное и, главное, своевременное высказывание, какое, например, сделал ее муж. Это ее выбор. Может, я невнимательно слушал, может, мне не хватает ума, но даже сейчас четкого антивоенного высказывания, кроме того, что война – это плохо, я не услышал».
Другим так не кажется. Все, что нужно в этом интервью есть, комментирует журналист Андрей Мальгин на канале Ксении Лариной.
Оценку она дала всем, и Кириенко Сереже, и Медведеву.
И Путину.
Все это абсолютно было, только надо иметь уши и это услышать. Кроме того, она оставила возможность высказаться более резко. Она своим вот этим интервью показала этим всем Кириенкам и Путину, что вообще меня не троньте, потому что я могу еще продолжать это говорить. И говорилось это с предельной искренностью. Вот сейчас спорят, говорят, да она же актриса, там почти 60 лет на сцене, она может сыграть любую искренность. А неважно даже, сыграла она искренность, не сыграла она искренность. Но она абсолютно открыто и свободно говорила вещи, которые... Это очень большая торпеда в этот крейсер «Москва». Да? Поэтому я считаю, что это очень важное интервью, очень хорошо сделанное. Вы знаете, я вообще, ну, как бы журналист уже пожилой, да, и в молодости мне приходилось дважды брать интервью у Пугачёвой, там, для разных журналов, ну, не такие объемные, но все-таки. И я просто вижу разницу. И мне многие коллеги, журналисты говорили, что у нее невероятно трудно взять интервью. Когда ты к ней приходишь, да, и начинаешь с ней разговаривать, перед тобой вырастает просто стена, глухая стена. Потому что она уже с таким количеством журналистов пообщалась в жизни и убедилась, что, как правило, это тупые люди вообще, тупые, которые не могут ничего передать того, что она хочет сказать. Она заранее выстроила эту стену еще будучи, ну, я не знаю, я это пытался делать там в начале 80-х годов еще. И вот если мои воспоминания о тех интервью с Пугачёвой положить рядом с этим интервью, можно увидеть, насколько она открылась Кате Гордеевой, насколько она откровенно, а тем самым она открылась всем нам, зрителям, насколько откровенно, свободно и безо всякого предубеждения она с нами общалась. Ну, я увидел другого человека, мне она запомнилась другой.
Урок из эпизода с Кириенко 1. Не надо верить властям, пишет журналистка Ксения Лученко.
Товарищи, тут главное не то, на что все среагировали. Ах, она ходила. Да, ходила, конечно, к Сереже. Тут очень важный небольшой сюжет. Он ей обещал, что все норм. И дело в том, что он не врал. Просто вот так все и поломалось. Кириенко говорит норм, а в Минюсте уже готово иноагентство. И он не может позвонить в Минюст и сказать «отмените, я же ей обещал». Не потому, что невлиятелен, а потому, что система так работает. И если одна какая-то голова говорит «старик, все в порядке, у тебя проблем не вижу», это вообще не значит, что в 6 утра тебе не позвонят в дверь космонавты. Ну, примерно. А все продолжают. Не знаю, как сейчас, но еще года полтора назад продолжали говорить. Да погоди, сейчас порешаем. А ничего никуда не решается. Пока тут решали, там уже дело завели. Не надо это проверять. И не надо рассчитывать на сигналы. Надо делать, как Пугачева. Воздух не понравился, чемоданчики сложила, 30 тысяч распихала по карманам, детей за ручку и не оглядываться.
Похожие выводы делает политолог Андрей Колесников на канале «Бильд на русском».
Он проливает свет на то, что старая зэковская истина «не верь, не бойся, не проси», она чрезвычайно точна для того, как строить, собственно, отношения с властью. Она точно их описывает. Нельзя ничему верить, бессмысленно о чем-либо просить. Ну и не надо бояться, собственно, это как-то, так сказать, унижает человека перед самим собой. Это режим обмана. Как любой тоталитарный режим. Это режим обмана в большом, в малом, в личном общении, в персональном общении и в общении с нацией. В том смысле, как работает пропаганда и какие месседжи транслирует высшая власть. Ничему нельзя верить. Там было, наверное, какое-то подозрение, что рассогласованность действий была между администрацией и Министерством юстиции. Я думаю, что такое бывает. Но не в случае же Пугачёва и Галкина. Ну, конечно, Минюст такого масштаба иноагентов должен был согласовывать, в том числе с администрацией. Конечно, администрация об этом знала, о чем мы здесь говорим.
Многие отмечают, что смотреть интервью приятно. Пугачёва в нем выглядит цельной и естественной. Пугачёва российским властям не победить, комментирует на своем канале Максим Кац.
Главное свойство Аллы Пугачёвой заключается в том, что она не оппозиционер, она авторитет для целых поколений россиян. И отчасти поэтому ни при каких вводных она не изгой, но легенда. Государство предлагает выбирать между лояльностью и изгнанием, а Пугачёва сумела уйти, но остаться. Потому что статус нельзя переписать задним числом, а уважение не изымается указом. Потому что настоящие звезды не гаснут. Алла Пугачева была Аллой Пугачевой еще в тот момент, когда Путин едва только капитанские погоны получил. Она обрела свой статус задолго до того, как путинский режим возник, и независимо ни от какого режима. Пугачева – одна из последних представителей той части российской массовой культуры, которую фактически невозможно отменить. Таковым был Михаил Жванецкий, таковым был Вахтанг Кикабидзе, такова Алла Пугачева. Любая публичная активность против такой фигуры, любой компромат, скорее будут наносить имиджевый ущерб государству, чем тому, против кого они направлены. Тем более немыслимо себе представить уголовное дело против Пугачевой. Сам по себе масштаб фигуры делает ее для режима, в общем-то, неуязвимой.
Интервью раздвигает рамки возможного, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Советских еще времен анекдот про Брежнева, политического деятеля эпохи Аллы Пугачевой, уже затерт настолько, что его и повторять неловко. Но правда ведь, Алла Борисовна, прошедшая через несколько полных русских политико-исторических циклов, от сталинизма, пережитого в детстве, до путинского нового средневековья, говорит вслух то, что в нормальной стране было бы банальностью, что война — это плохо, что совесть дороже славы, дороже денег, дороже роскоши, но из ее уст эти слова звучат как вызов системе. Наша власть, увы, по-прежнему держится на всеобщем молчании, на привычке не высовываться, не называть вещи своими именами, не бежать впереди паровоза, не замечать, в идеале не думать. Тебе что, больше всех надо? Пугачева могла бы промолчать, и тогда имела бы все — концерты, телевидение, аплодисменты, но она сделала честный выбор. И это, правда, важнее любых наград. Сегодняшнее ее интервью, конечно, не разрушит систему, но оно напоминает — у нее нет будущего, а по нынешним временам и это бесценно.
Пугачева показывает россиянам, как можно говорить о своем отношении к войне, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Алла Борисовна говорит языком добронравного обывателя и формулирует те нарративы, которые останутся у него в голове и которые он будет использовать, объясняя ту или иную позицию. Потому что риторика либеральной антивоенной оппозиции не дает ничего, он не может использовать эти аргументы, он не может говорить этими словами. Ему нужны другие нарративы, которыми он рассуждает, и с помощью которых он общается с себе подобными, которые его окружают. И вот эти нарративы она нам разложила веером. Я думаю, будет ей дорого стоить. Я думаю, что месть как бы режима и ее атаки будут очень серьезными, потому что это очень опасно, то, что она сделала, и очень важно. Вот поэтому это, мне кажется, ключевым, одним из ключевых политических событий прошедшей недели, а может быть даже и более длительного времени.
Не исключено, что мы еще увидим уголовные дела за распространение в соцсетях фрагментов интервью Аллы Пугачевой. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!